хотя и не хочешь этого сказать. Ты говоришь неправду, когда уверяешь, что не понимаешь моей любви. Ты знаешь мою любовь, ты веришь в нее. Скажи, разве можно поверить в то, что тебя любят, и не полюбить? Елизавета остановилась. Глаза ее зажглись странной радостью. «Еще раз говорю», — сказала она спокойно и решительно, — «ты любишь не меня. Ты любишь первую невесту, а я ухожу от тебя». Петр стоял бессильный, бледный, тусклый и смотрел за нею. Между кустами колыхалось солнечно-желтое платье на матовом небе догоравшей зари. Елизавета уходила от узкопылающих огней старозаветной жизни к великим прельщениям и соблазнам, к буйному дерзновению возникающего. Глава пятая. Петр и Елизавета сошли вниз к реке, туда, где была пристань для лодок. Две лодки казались покачивающимися на воде, хотя было совсем тихо, и вода стояла гладкая и зеркальная. Поодаль, за кустами, виднелся парусиновый верх купальни. Елена, Миша и мисс Гаррисон были уже здесь. Они сидели на скамейке, на площадке в полугоре, где дорожка к пристани переламывалась. Открывался с этого места успокоенный вид на излучину тихой реки. Вечерела, тяжелела вода, тусклым свинцом наливалась. Миша и Елена набегались, раскраснелись, никак не могли погасить резвых улыбок. Англичанка спокойно смотрела на реку, и ничто не шокировало ее в вечереющей природе и в успокоенной воде. Но вот пришли двое, внесли свое напряженное волнение, свою неловкость, свою смуту, и опять завязался нескончаемый спор. Встали с этой скамейки, где так далеко было видно, и откуда все видимое являлось спокойным и мирным. Перешли вниз, к самому берегу. А вода все-таки была тихая и гладкая. И взволнованные слова неспокойных людей не колыхали ее широкой пелены. Миша выбирал плоские каменные плитки и бросал их вдаль, чтобы они, касаясь воды, отскакивали. Делал это он по привычке. Спор волновал его. Руки его дрожали. Камешки плохо рикошетировали. Досадно было, но он старался скрыть досаду, пытался казаться веселым. Елизавета сказала: «Миша, кто лучше бросит? Давай на пятачок». Стали играть. Миш проигрывал. Из-за изгиба берега от города показалась лодка. Петр всмотрелся и сказал досадливо: «Господин Щемилов опять припожаловал. Наш сознательный рабочий, российский социал-демократ». Елизавета улыбалась. Спросила с ласковым укором: «За что ты его так не любишь?» «Нет, ты мне скажи, — воскликнул Петр, — почему эта партия российская, а не русская? Зачем такая высокопарность?» Елизавета спокойно ответила: «Российская... конечно, а не только русская, потому что в нее может войти не только русский, но и латыш, и армянин, и еврей, и всякий гражданин России. Мне кажется, это очень понятно». «А мне непонятно, — упрямо сказал Петр. — Я вижу в этом только балаган совсем ненужный». Меж тем лодка приблизилась. В ней сидели двое. На веслах Алексей Макарович Щемилов, молодой рабочий слесарь в синей блузе и мягкой серой шляпе, невысокий, худощавый, с ироническим складом губ. Елизавета была знакома со Щемиловым с прошлой осени. Тогда же она сошлась с некоторыми другими рабочими и партийными деятелями. Щемилов причалил к пристани и ловко выпрыгнул из лодки. Петр сказал насмешливо, кланяясь с преувеличенной любезностью: «Пролетарию всех стран мое почтение». Щемилов спокойно ответил: «Господину, студенту нижайшее». Он поздоровался со всеми и сказал, обращаясь преимущественно к Елизавете: «Вашу собственность вам прикатил. Едва ее у меня не сперли. Наши слободские О священном праве собственности имеют свои особые понятия.